«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу на ратификацию соглашение по объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии. Как сообщает официальный сайт Кремля, соглашение определяет вопросы юрисдикции сторон в отношении этой базы, устанавливает порядок применения воинских формирований базы и их взаимодействие с юго-осетинскими вооруженными силами. Виновные в агрессии в отношении Южной Осетии в августе 2008 года должны предстать перед Международным судом, так заявил председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Мы помним и скорбим о жертвах агрессии, совершенной 3 года назад режимом Саакашвили. В Грузии в воскресенье началась неделя памяти жертв августовской войны. По официальным данным с грузинской стороны, вследствие боевых действий погибли 412 человек, из них 166 военных, 16 полицейских и 220 гражданских лиц. Ранены были 2234 человека. События, начавшиеся 8 августа, получили затем закономерное политическое развитие. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Это решение в своем обращении огласил тогда президент Медведев. 29-го Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, а 9 сентября Россия официально установила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Шаги Кремля по закреплению своего присутствия в Абхазии и Южной Осетии мы обсуждаем сегодня с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, Феликсом Станевским, заведующим отделом Кавказа Института стран СНГ, а в 1996-2000 годах послом России в Грузии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Маркедонову. Добрый вечер, Сергей Мирославович.
Добрый вечер.
Насколько устойчивой, по-вашему, выглядит спустя 3 года ситуация, сложившаяся в регионе?
Ну, можно сказать, что и одновременно устойчивой, и неустойчивой тоже. Если говорить о военно-политической ситуации, то тот, собственно, расклад, который в августе 2008 года оформился, он сохраняется. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, российское военно-политическое и экономическое присутствие наращивается, и, собственно говоря, мы не видим каких-либо ресурсов ни у Грузии, ни у, допустим, тех стран, которые ее в стратегическом плане поддерживают, Соединенных Штатов. Мы не видим этих ресурсов для изменения ситуации не в пользу России. С другой стороны, можем говорить о существовании другой параллельной политико-правовой реальности. Мы говорим о том, что есть признанная независимость Абхазии и Южной Осетии, а есть другая, так называемая, оккупационная реальность. Есть закон Грузии об оккупации, где территории Абхазии и Южной Осетии рассматриваются как оккупированные Россией территории. И мы видим международный процесс признания факта этой оккупации. Сегодня эту оккупацию признали парламенты Румынии, Литвы. Европейский парламент в январе этого года это сделал. И вот недавняя сенатская резолюция США 29 июля 2011 года, тоже термин оккупация используется. То есть вот этот, скажем, суверенитет Абхазии и Южной Осетии, как минимум и спустя 3 года, является оспоренным и самой Грузией, и большинством международного сообщества. Вот, наверное, кратко, если говорить, то такая ситуация.
К нашему разговору подключилась Ирина Гордиенко, обозреватель «Новой газеты», которая только что вернулась из региона. Добрый вечер, Ирина.
Да, здравствуйте.
Насколько обманчивым выглядит спокойствие, установившееся за последние 3 года в Южной Осетии?
Обманчивым? Ну, я бы не сказала, что там обманчивое спокойствие, потому что там в целом вполне мирная жизнь. И с одной стороны идет процесс восстановления, а точнее сейчас уже развития, а с другой стороны идет дальнейшее обустройство российской военной инфраструктуры там. И то, и другое успешно, правда, в разных ключах. Российская военная инфраструктура там намного успешнее и прекраснее развивается и наращивается, нежели, собственно говоря, восстанавливается во всех смыслах Южная Осетия.
Вопрос Феликсу Станевскому, бывшему послу России в Грузии. Добрый вечер, Феликс Иосифович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, состоялась ли государственность за эти 3 года Южной Осетии и Абхазии?
Я думаю, и Южная Осетия, и Абхазия находятся сейчас в процессе становления как государства. Это совершенно нормально. Они прошли через очень сложный период, период военных действий, и должен сказать, что этот период был очень длительным для обоих государств. И сейчас они находятся в том периоде, когда возможности для укрепления абхазской и юго-осетинской государственности значительно выше, чем они были раньше. Я вообще не считаю большой проблемой для Абхазии и Южной Осетии вопрос о международном признании. Вот та бесконечная... Те бесконечные танцы, которые устраиваются, особенно в прессе, по поводу того, что незначительное число государств признало, по поводу того, что один парламент, другой парламент говорит об оккупационном режиме. В принципе, это малозначащие вещи для становления этих двух государств. Да и для России признаться, это не очень существенные вещи. В каком-то смысле Запад проигрывает, и даже в очень важном смысле, от того, что он отказывается от признания двух совершенно определенных реальностей, которые, кстати, возникли в результате, опять-таки, совершенно определенного факта нападения Грузии на Абхазию, нападения Грузии на Южную Осетию в течение всего периода существование так называемого независимого, да не надо говорить так называемого, оно действительно независимое грузинское государство после распада СССР. Вот люди упускают из анализа такой исключительно важный факт. В течение всего периода своего существования, то есть менее двух десятилетий, Грузия совершила 6 нападений на Абхазию и Южную Осетию. Понимаете, и тех, и других абхазов, и южноосетин Грузия считала своими этническими меньшинствами и без конца воевала с ними. Если мы вспомним историю признания независимости Косово, мы обязательно должны будем сказать, что у абхазов и югоосетин куда больше прав на признание международным сообществом, чем у албанцев Косово. Потому что единственная военная акция со стороны Сербии по отношению к Косову была достаточным основанием для признания косовской государственности со стороны так называемого международного сообщества. Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть, государственность Абхазии и Южной Осетии сейчас развивается положительно, идет, на мой взгляд, процесс по восходящей, и в том числе потому, что по всей логике западные государства не чувствуют себя в порядке. Как это ни странно прозвучит, несмотря на массированное пропагандистское наступление по направлению признания, непризнания независимости этих двух государств, несмотря на это наступление, несмотря на широкую информационную войну, которая идет по этому поводу, возможности для того, чтобы остановить процесс развития государственности и укрепления, кстати, авторитета этих двух государств среди, например, экспертного сообщества, среди дипломатов, понимаете, несмотря на все это, существенно лучше сегодня ситуация выглядит, чем некоторое время тому назад.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Ситуация в регионе. Спустя 3 года после юго-осетинского конфликта мы обсуждаем с Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты», Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического военного анализа, и Феликсом Станевским в 1996-2000 годах, послом России в Грузии. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, признает определенный тактический успех Кремля.
С точки зрения Кремля, это, безусловно, успех, потому что вся суть конфликта состояла в том, с моей точки зрения, что Грузия хотела в НАТО. И Грузия, и все заодно с ней получили полный и ясный ответ, что никакого НАТО не будет. Любой ценой, даже ценой войны. И это, безусловно, успех Кремля на тот момент. И я бы даже сказал, что это личный успех Путина. Но каковы последствия? Ну, во-первых, безусловно, это было обострение с американцами, с европейцами. Пусть оно не вылилось ни во что более серьезное, но, тем не менее, вот это вот взаимное раздражение, взаимное недоверие, оно, конечно, осталось. Это минус. В Второй, я считаю, минус и провал – это ситуация на постсоветском пространстве, потому что после этого России, в общем-то, перестали доверять ей. И раньше не особенно доверяли, а уж теперь тем более, и возник перед ней страх. Может быть, кому-то это нравится, но для укрепления позиции России, думаю, что это не самое лучшее, это минус.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в регионе спустя 3 года после юго-осетинского конфликта обсуждаем с Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты», Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, и Феликсом Станевским в 96-2000 годах, послом России в Грузии. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Маркедонову. Как, по-вашему, имеет ли принципиальное значение факт признания самостоятельности Южной Осетии и Абхазии или факт их оккупации?
Ну, вопрос непростой, имеет или не имеет. Я много общаюсь с представителями абхазского и юго-осетинского политического класса. Первый момент, на который бы хотелось обратить внимание, не стал бы эти образования все-таки вот так через запятую рассматривать, как у нас так уже по умолчанию стало принято с 2008 года, поскольку разный опыт у Абхазии и Южной Осетии, несмотря на то, что один оппонент и противник Грузии, и то, и другое образование пытались от независимой Грузии уйти по разным причинам, но все-таки это разные проекты. В случае с Абхазией мы можем говорить о довольно четко выраженном национальном проекте, о создании национальной государственности. В случае с Южной Осетией, в силу, опять-таки, разных причин, в рамках одной передачи обо всем не скажешь, они оказались в начале 90-х сепаратистами по неволе, в первую очередь из-за такого жесткого националистического курса грузинской элиты и первого президента Грузии Звиада Гамсахурди. И в своем стремлении они скорее выступали за какую-то форму интеграции с Россией. Либо это вхождение в союзное государство Россия-Беларусь, Южная Осетия, либо вхождение в состав России, либо объединение с Северной Осетией, опять же, под эгидой России и так далее. То есть для Южной Осетии факт международного признания гораздо меньше имеет значение, чем для Абхазии. А вот для Абхазии, поверьте мне, это очень важный момент. И абхазские лидеры не очень ловко себя чувствуют, что признают, так сказать, их пока небольшое количество. То есть, мне кажется, есть некоторый элемент такого лукавства, что, дескать, им все равно, кто как отнесется к их политическому бытию и как будет это определять и называть. Не совсем так. В случае с Южной Осетией мы можем говорить о том, что, так сказать, главное для них, вот, российское признание есть, но, может быть, белорусское важно, и все. В случае с Абхазией крайне важно большее количество стран, которые признали бы. Я хочу напомнить один из комментариев Сергея Багапша, который был сказан где-то в 2009 году, когда Сергей Багапш заявил: «Мы бы хотели, чтобы не только такие страны, как Папуа-Новая Гвинея, признавали Абхазию». Это в этой связи весьма показательно. Сергей Багапш был политиком крайне талантливым, осторожным, скажем, умеренным политиком, который не бросался словами, и вот эта фраза весьма показательна. Абхазия была бы заинтересована в гораздо большем числе стран, которые бы признали независимость. Насколько фатально или не фатально то, что пока какое количество мало, малое количество, ну, вы знаете, здесь арифметика не самый главный попутчик и не самое главное мерило. Ну, мы можем вспомнить, допустим, Турецкую республику Северного Кипра, которая признана только одной страной Турцией, или там свободный Кашмир, признанный одной страной Пакистаном. Мы можем с вами вспомнить Советский Союз, который до 24 года был практически непризнанным. Да, Америка признала независимость СССР только в 1933 году. Можем вспомнить опыт КНР, который был в течение 20 лет не членом ООН. В ООН Китай представлял тогда Тайвань. Вот. Процесс национального строительства и международной легитимации национального строительства – это сложный, неоднозначный, противоречивый процесс. Я не стал бы сейчас говорить о том, что вот абхазская государственность или южно-осетинская государственность находят резко большее количество симпатизантов, чем там год или два назад. Но время все-таки работает объективно на Абхазию и Южную Осетию, безусловно. И фактически до 2008 года, мы сейчас забыли как-то вот в течение 3 лет, что и до 2008 года, собственно говоря, эти республики были вне юридического, политического, полицейского и так далее контроля Грузии. Вот. И чем дальше этот процесс, тем, собственно говоря, меньше даже теоретических шансов на какой-то возврат. И последнее замечание, Владимир, это уже касается не абхазского, юго-осетинского, моего личного статуса. Я в данный момент в Вашингтоне являюсь приглашенным научным сотрудником Центра международных и стратегических международных исследований. Я сейчас работаю здесь, как минимум, до конца этого года.
Спасибо. Вопрос нашей гости Ирине Гордиенко. Какова степень экономической зависимости Южной Осетии от России и какова вообще экономическая ситуация в регионе?
Ну, должна, с сожалением, констатировать, что экономическая ситуация в регионе, по крайней мере, на вот сугубо внешний взгляд, очень плачевная, потому что, в принципе, собственной экономики, как таковой, сейчас Южная Осетия не имеет. Минфин России полностью наполняет бюджет, и это было еще до 2008 года, такая ситуация сложилась. Потом дома разрушены, в принципе, там дома за последние 20 лет уже разрушались постоянно, потому что 2008 год некая реперная точка, с которой все началось, конфликт лет уже 20 лет, и просто 2008 год был самой острой фазой развития, и, к сожалению, за 3 года... Может быть, и было что-то восстановлено, но человеку, который туда приезжает, это просто не видно. Люди живут в совершенно ужасных условиях. И плюс ко всему, еще там сейчас проходит массовая замена коммуникаций. Они сидят и без воды, и без газа, и без света. Иногда бывает постоянные перебои, особенно тяжело это зимой. И где те 30 миллиардов, которые, по словам Владимира Путина, Россия за последние 3 года вложила в Южную Осетию, где сейчас, напомню, это крошечная республика совсем, территория крошечная, где последние годы наблюдается серьезный отток населения просто именно из-за того, что нет перспектив, нет ни работы, нет ни условий для жизни. И там сейчас по самым оптимистичным прогнозам, а переписи там не ведется, населения. Ну, 1020 человек. И на 20 тысяч человек 30 миллиардов рублей за 3 года – это довольно ощутимый вклад. А где этот вклад? Ну, так не видно. По крайней мере, внешне не видно никак. Сейчас принята была полгода назад инвестиционная программа развития. Напомню, что министр регион развития еще полгода назад заявил, что комплексный план по восстановлению Южной Осетии завершен. И теперь мы переходим к новому этапу отношений, к этапу инвестирования. В принципе, это можно рассматривать как «теперь будем развивать». Там заложены какие-то экономические составляющие, как то развитие сельского хозяйства, какие-то промышленные вещи, но пока по факту ничего этого нет. Был один хороший очень пивной завод в Ахалгорском районе. Это очень печальная история. Теперь он фактически не работает. Поэтому экономики как таковой там нет. И перспективы развития я тоже не вижу. Как, впрочем, а самый главный показатель не видят это и люди, которые уезжают оттуда как минимум на заработки, а как максимум перебираются, потому что в республике, я еще раз повторяю, что там процветает и хорошо себя чувствует только российский военный контингент.
Спасибо. Вопрос Феликсу Станевскому. Чем вы объясняете такие низкие темпы восстановления региона и отсутствие реальных перспектив у его населения?
Ну, вообще вы совершенно справедливо задали вопрос хозяйственного характера тому человеку, который куда более, чем я, компетентен в этом, поскольку, как я понимаю, этот человек бывает в Южной Осетии несопоставимо чаще, чем я. Я в любом разе хочу вам сказать, что я не имею возможности сомневаться в тех заявлениях, которым выступает руководство Южной Осетии, и которые ставят акцент на том, что первое, часть программы, завершенная вот в этом году, завершающаяся, вернее, она выполнена. Это заявление какое-то. Эта часть касается восстановления тех, например, социальных предприятий, учреждений, которые были разрушены в годы войны, а также всех частных домов, которые были разрушены в годы войны. И естественно совершенно, что огромная часть Южной Осетии находится в тяжелом положении, поскольку, во-первых, она была разрушена войной 91-93 годов. А программа восстановления этих разрушений не касалась программы нынешняя. Во-вторых, весь этот период был период исключительно тяжелым. Этот период с 91-го года, когда ничего не восстанавливалось, а все рушилось вообще. Кроме трех нападений со стороны Грузии, сам по себе факт жизни в фактической изоляции измотал эту страну до крайности. И исход части, существенной части населения связан с этим обстоятельством, а не только с войной 08-08-08. И не только с тем, что вот сейчас, где эти деньги, куда они девались, а мы не учитываем того обстоятельства, что вообще на восстановление страны, которая разрушалась в течение двух десятилетий, требуется гораздо большие деньги, чем те, которые выделены. Но на, например, 2011 год выделено около 7 миллиардов рублей, и мы, как я себе представляю, видим, куда они идут. Я прям могу назвать целый ряд объектов, которые сейчас строятся, восстанавливаются на эти деньги. Не знаю, надо ли это делать. В любом случае, мне представляется, что Осетия восстанавливается потихоньку, действительно, недостаточно быстрыми темпами, хотелось бы гораздо быстрее. Действительно, имеет место процесс выезда большого числа людей из Осетии, к сожалению моему большому. Я очень надеюсь, что начнется обратный процесс. Но мы видим рядом в Грузии, которая помогает весь Запад, процесс бегства с территории Грузии куда более интенсивный.
Спасибо, Феликс Иосифович. Сейчас нам нужно прерваться на новости. Напомню, что ситуацию в регионе спустя 3 года после юго-осетинского конфликта мы обсуждаем с Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты», Сергеем Маркедоновым, приглашенным сотрудником Центра международных стратегических исследований в Вашингтоне, и Феликсом Станевским, заведующим отделом Кавказа Института стран СНГ, а в 1996-2000 годах послом России в Грузии. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Суд в Киеве в понедельник трижды за день отказался освободить из-под ареста экс-премьеру Украины Юлию Тимошенко, не удовлетворив соответствующие ходатайства адвокатов. Ведомственная проверка подтвердила нарушения в ходе вступительных экзаменов в медицинском университете имени Пирогова в Москве. Правительство России намерено выделить столице в 2011 году 100 миллионов рублей на посадку деревьев в качестве компенсации за вырубку участков Химкинского леса при строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург. В Цунтинском районе Дагестана на пути военной автоколонны произошел взрыв. Пострадавших нет. Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского военного конфликта вокруг самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. В Цхинвале и в столице Северной Осетии Владикавказе прошли памятные мероприятия. В лондонском районе Хэкни сегодня во второй половине дня отмечены новые беспорядки. Молодые люди в капюшонах били окна в зданиях и бросали в полицейских разные предметы. Президент Сирии Башар Асад назначил сегодня нового министра обороны. Генерала Али Хабиба на этом посту сменил Дауд Раджха, до этого возглавлявший генеральный штаб сирийской армии. Командование сил НАТО в Афганистане подтвердило, что вертолет в провинции Вардак сбили в субботу талибы. Мировые рынки продолжили сегодня падение, несмотря на заявления министров финансов и глав центробанков группы 20 о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков. Суд в Турции выдал сегодня ордера на арест 7 действующих генералов и адмиралов армии в рамках дела о попытке государственного переворота. В Иране открыто новое месторождение природного газа. Об этом сообщило сегодня агентство Иранского министерства нефти.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в регионе спустя 3 года после юго-осетинского конфликта мы обсуждаем с Ириной Гордиенко, обозревателем «Новой газеты», и Сергеем Маркедоновым, приглашенным сотрудником Центра международных стратегических исследований в Вашингтоне, и Феликсом Станевским, бывшим послом России в Грузии в 1996-2000 годах. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает достижения России на Кавказе запоздалыми.
Признание независимости Осетии и Абхазии можно было бы оценить как успех российской внешней политики где-нибудь в году 2005, когда об этом просили, когда все юридические основания были предъявлены, когда с этим выступали многие оппозиционные политики и оппозиционные силы. А когда это произошло в результате войны, в результате кровопролития, какой тут успех? То есть когда войны можно было избежать, к ней фактически Россию подвели. И очень существенный ущерб для России был в реакции мирового общественного мнения, которое было подготовлено, безусловно, недругами России. И вот оно-то было успешным. Поэтому я думаю, что успеха никакого не было. То, что была относительно успешна военная операция, можно сказать, что это правда. Но с точки зрения политики, безусловно, здесь множество последствий, которые никак не могут считаться для России успешными.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел обратить внимание тон вашей беседы по этой теме. Он стал, в отличие от тех, которые раньше были, такой довольно мягкий, довольно умиротворенный. Мне кажется, что и ваши гости, и слушатели, и вот круги определенные поняли, что нельзя насильно удержать две эти несчастные республики вот в грузинском, как говорится, под грузинским контролем. Тем более, как вы видите, и войны шли со стороны, и кровь лилась. А сейчас, по крайней мере, первое дело, основное, хоть кровопролитие закончилось. Нет больше крови, и слава тебе, Господи. И дай Бог, чтобы теперь экономика развивалась. Но с другой стороны, меня беспокоит одна вещь, что вот произошло изгнание грузин, допустим, из Абхазии, и никаких шагов не предпринимается к тому, чтобы как-то организованно возвращать грузин на свои места исторические, где они хотят жить. Ведь женщины там, понимаете, дети, но это же не годится, и Россия не может. Почему Россия не оказывает нажим на правящие круги той же Абхазии, чтобы они предоставляли возможность и гарантировали безопасность мирным жителям на том, чтобы они восстановились и там жили обратно? Вот что главное меня беспокоит. Остальное все более-менее, так сказать. Вот вы объясните, пожалуйста.
Вопрос Сергею Маркедонову. Как вы считаете, проблема беженцев, она беспокоит мировое сообщество и побуждает ли обе стороны взяться побыстрее за ее решение?
Эта проблема беспокоит. Я не буду судить, так сказать, за все мировое сообщество, поскольку часто этот вопрос используется конъюнктурно в политических целях, так вообще бывает со сложными проблемами. Это беспокоит Грузию в первую очередь, поскольку беженцы – это довольно важный электоральный ресурс. Не будем забывать. Ведь беженцы сыграли очень большую роль и в революции РОС 2003 года, и в поддержке Саакашвили. И очень часто любая избирательная кампания в Грузии, она начинается с работы с этой целевой аудиторией. Аудитория большая. Сложно сейчас на сегодняшний момент точную цифру назвать беженцев. Например, вот здесь, сидя в Вашингтоне, я часто слышу цифру 500 тысяч. Ее приезжая сюда, Саакашвили постоянно озвучивает, грузинский посол Тимурий Кабашвили называет эту цифру. Это, конечно, не 500 тысяч, поскольку все довоенное население Абхазии, включая грузин, армян, русских,
абхазов насчитывало 525 тысяч. То есть, конечно, не 500. Значит, какие принципиальные моменты в этом сказать надо? Во-первых, грузинское население не тотально было изгнано из Абхазии и из Южной Осетии. Сегодня, по разным оценкам, проживает порядка 8 тысяч в Южной Осетии. Довоенное население было 22 тысячи. И порядка 40-45 тысяч, ну, иногда абхазская сторона 50 тысяч называет, в Абхазии, в Гальском районе, это восточная часть Абхазии. Довоенное население грузинское в Абхазии было порядка 250 тысяч человек. Не будем забывать, что часть грузинских беженцев переехала в Россию, получила российский паспорт. Порядка 10 тысяч таких людей проживает в Москве, около 20 тысяч на территории Большого Сочи. Общая цифра тех, кто выехал в Россию, где-то порядка 50 тысяч человек. А почему эта проблема, скажем, российским руководством, как слушатель задавал вопрос, не педалируется и не поднимается? Ну, во-первых, российская позиция, она очень менялась в отношении Абхазии. Скажем, позиция России 96-го года, когда Россия вводила блокаду против Абхазии, это вовсе не та позиция, которая была в 2004-м, и тем более уж в 2008-м или в 2011-м году. Для Абхазии грузинское население – это очень болезненная тема, самая болезненная. Потому что в случае, скажем, полного возвращения грузинских беженцев, хотя я такого не верю, в истории прецедентов полного, тотального возвращения никогда не бывало. Люди как-то, так сказать, обустраиваются в других государствах, в новых странах, заводят какие-то связи и так далее. Но даже если представить, скажем, неполное, так сказать, по большему счету возвращение грузинского населения в Абхазии, то тогда абхазский проект может быть поставлен под сомнение. Давайте еще не будем забывать тот момент, вот наш слушатель говорил, там, это женщины, там, дети, старики, не только женщины, дети, старики, но и мужское население, принимавшее участие в военных действиях против Абхазии, и то же самое было в Южной Осетии. Это тоже момент, может быть, политически некорректно, но его стоит рассматривать. Значительная часть мужского населения, грузинского населения, принимала в той или иной степени участие в военных действиях против Абхазии. Собственно говоря, абхазское условие для возвращения беженцев таково. Нужно, так сказать, доказать факт своего неучастия в военных действиях против Абхазии. Докажешь, пожалуйста. Таким образом, мне кажется, сегодня эту проблему нужно как-то серьезным образом, во-первых, демифологизировать, убрать вот эти вот, так сказать, и жонглирование арифметическое, там, полмиллиона, миллион, два миллиона. Не в цифрах проблема, проблема, так сказать, вот, в статусе. А разобраться, так сказать, с теми, кто остался на абхазской или юго-осетинской территории, с грузинами, да, обеспечить какие-то, так сказать, их права элементарные, образование, язык, культура и так далее, интеграцию их в те общества, которые есть на сегодняшний момент. А что касается с людьми, которые принимали участие в военных действиях и не могут быть интегрированы, ну, возможно, здесь рассматривать вопрос каких-то компенсаций и так далее и тому подобное. Более индивидуализированный подход. Применить. Как мне кажется, задача номер один, да хотя бы все-таки посчитать адекватно, сколько людей осталось, сколько ушло, чтобы убрать вот эти вот, так сказать, мифологические, арифметические приемы.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», не делит стороны конфликта на победителей и проигравших.
Ситуация, сложившаяся сейчас вокруг Южной Осетии и Абхазии, это провал и для России, и для Грузии. Для Грузии это была попытка решить внутренние проблемы за счет маленьких победоносных войн. То же самое Россия предпринимала в Чечне. Оказалось, что никакие внутренние проблемы, никакая мобилизация электората не получается, а получается масса последствий, к которым непонятно, что делать. С другой стороны, Россия, которая долгое время холила, лелеяла и пестовала замороженные конфликты на окраинах бывшего Советского Союза, долго готовилась к тому, что случилось в августе 2008 года. Случившееся все равно было неожиданно, но Россия долго готовилась. И сделала то, к чему готовилась. И что получается? Получается огромная проблема. С признанием Абхазии и Южной Осетии Россия оказывается пленницей этого самого признания. Россия оказывается международной изоляцией.
Вопрос Ирине Гордиенко, раз заговорили о проблеме беженцев. Какова судьба грузинских сел на территории Южной Осетии? Есть ли шанс на их восстановление и возвращение туда?
Вот я тоже хотела внести вот эту ремарку. Цифра, озвученная вот Сергеем Маркедоновым, 8 тысяч грузин, которые проживают на территории Южной Осетии, она в принципе в целом верна, хотя, опять же, переписи там очень давно не велось. Последняя была в 2002 году. Но эти большинство, подавляющее большинство грузин, которые вот, они проживают в отдаленном Холгорском или Лениногорском районе Южной Осетии, где, в принципе, там настолько смешанное грузино-осетинское население, что если там в других районах Южной Осетии их можно разделить, и там практически люди жили как бы... Село Осетинское, село Грузинское, село Грузинское, село через Полосица было, то в Холгорском районе там сейчас есть только два чисто осетинских села небольших, ну, как не средних. И все остальное население, их нельзя назвать ни осетинами, ни грузинами, они настолько там перемешаны. Человек может говорить, и национальность – это личный выбор каждого там. Каждый себя называет так, как хочет, он сам выбирает. И именно всего этого вот такая большая цифра. Потому что в остальных районах, вот как принято говорить, грузинские анклавы в округе Цхинвали, в пригородах, они выжжены и полностью уничтожены. Это, конечно, ужасное состояние этих сел. Они, дома разровнены бульдозерами, и там за 3 года, это, во-первых, Илиахское ущелье и села со стороны, ну, и с юга, и с севера Цхинвали, они все полностью покинуты людьми, и туда возвращаться, к сожалению, невозможно, потому что там практически нет ни одного целого дома. Там все это, и селения это крупные, то есть это не мелкие какие-нибудь села, а это довольно крупные села, там под 300 дворов, есть села и больше, и причем очень процветающие и богатые села они были. Там в лучшем случае можно найти какую-нибудь одну-две семьи, которые живут там, правда, в джунглях, потому что буйная южная растительность давно уже поглотила все эти останки, и жизни там никакой нет. И я отдельно спрашивала даже официальных лиц, там интересовалась, что... Ну, а вот как быть? Хорошо, домов нет, и возвращаться некуда. Но ведь у людей есть такое понятие, как частная собственность, и каждый участок был закреплен за конкретным человеком. Вообще, как быть в новой независимой республике с частной собственностью? Ну, честно говоря, официальные лица начинали как-то мяться, уходить от этих вопросов. Но потом, в конце... Конечно, никто не мыслит себе возвращение грузин ни в каком виде в эти села. И потом один человек мне сказал, что да, вообще в прошлом году президент Южной Осетии Эдуард Кокойте принял указ, по которому за последние 20 лет все сделки с недвижимостью считаются аннулированными. То есть они не подлежат, их нет просто. И вопрос вот, например... В северной части перед Цхинвали, где был так называемый грузинский анклав, там Тамарашене, очень крупные села. Сейчас в том направлении город собирается по инвестиционной программе разрастаться. То есть все сады, которые там очень богатые сады, их будут срубать на корню и все, вот, все остатки, ну, просто покрывать асфальтом, строить новые поселки, новые дома, расширять город. То есть, ну, все-таки тема эта и все равно очень... щекотливо и сомнительно, потому что, может быть, даже за 20 лет, если признать все сделки с недвижимостью недействительными, но эти люди там жили не 20 лет, а дольше. И вот здесь тоже вот и в юридическом плане, и в морально-этическом он, конечно, вопрос остается, и он очень щекотлив.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», констатирует серьезный ущерб, нанесенный имиджу России.
Это очень серьезный провал. Имидж России очень серьезно пострадал. Россия по существу превратилась в такой осколочек Советского Союза, злобного, непредсказуемого, и тем самым в связи с этой войной продемонстрировала это всему остальному миру. Теперь придется очень долго, очень много делать для того, чтобы вернуть России имидж демократического государства. Я уж не говорю о содержании. Содержательно Россия в связи с этими событиями откатилась в состояние того времени, когда она вела войну в Афганистане. Империя, которая пытается усилить свое влияние путем вооруженных конфликтов, расширить зону своего влияния, своих интересов, недаром. В последнее время мы довольно часто слышим о зонах влияния как от Путина, так от Медведева, так и от Лаврова. Вот это рецидивы Советского Союза, рецидивы Советской империи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, мне очень мрачное впечатление, такое впечатление, что сегодняшние гости, они, видимо, пришли из какого-то форума, где собрались поклонники по политике пакта Молотова-Риббентропа. Вы меня извините, вот тут было сказано, господин послом, что Косово. Но в Косово Милошевич десятки тысяч албанцев вырезал. А получается, что сепаратисты криминальные в Осетии и Абхазии выгнали сотни тысяч грузин со своих мест. И мне совершенно непонятны слова господина Маргедонова, что вот эта нацистская политика – это абсолютно нормальная вещь. Потом, что касается агрессии, вы меня извините, Южная Осетия – это часть Грузии, и Саакашвили защищал свою территорию от агрессии, от вторжения российских войск, которые выжигали грузинские села, начали стрелять, до этого раздавали паспорта. Это вообще-то политика Адольфа Гитлера.
Вопрос Феликсу Иосифовичу Станевскому. Как вы бы видели решение проблемы беженцев грузинских из Южной Осетии и Абхазии?
Что касается проблемы беженцев, то с моей точки зрения прав Маркедонов, и я, в общем, поддерживаю практически все, что он говорил по этому вопросу. Я только хочу добавить к тому, что он говорил, что на самом деле правительство Абхазии ведет очень грамотную, толковую политику, в которой грузинское население присутствует так же, как присутствуют греки, присутствуют армяне, русские. Есть там проблемы, в частности, есть проблемы с частью русского населения, они известны. Но в общем и целом в республике межнациональный мир. Я вам скажу, что в том же Гальском районе спокойно преподается грузинский язык в грузинских школах, никаких проблем в этом отношении не возникает, их там целых 13 школ на небольшую территорию Гальского района. Я скажу, что в республиках Балтии, например, с этим обстоит куда хуже. Там существуют не граждане, это русские, они не граждане, а вот не граждан грузин на территории Абхазии нет. На территории Южной Осетии нет ни граждан грузинского происхождения. Эта политика куда более демократична, чем политика, которую с благословения Запада проводят балтийские государства по отношению к русскому населению. Я еще одну вещь очень хотел бы сказать, что вообще проблема беженцев должна рассматриваться в общей картине того потрясения, которое произошло на Южном Кавказе после распада СССР. Вот за все это время бежало с этой территории огромное население. В Россию переселилось около 4 миллионов человек. Только из одной Грузии в Россию переселилось более миллиона человек. А общий исход из Грузии 1,5 миллиона. За всю историю Грузии не было такого массированного исхода населения. Вот проблема беженцев. Вот она какая проблема. Не только то, что случилось в результате войны. И вот опять-таки возвращаемся к этим самым войнам. Войны на протяжении всего этого периода — это главным образом войны, проведенные грузинскими руководителями. Гамсахурдия, затем Шеварнадзе, который провел... Сколько он провел войн? Он провел 3 войны против Абхазии. Гамсахурдия провел 1 войну против Южной Осетии, и 2 войны против Южной Осетии провел Саакашвили, Саакруашвили. Вот какая ситуация. Кто это тряс Кавказ? Кто заставлял людей сниматься со своих мест? Кто создавал условия, в которых фактически происходила радикализация настроений населения, которые нам в России мешают? Вот где нужно видеть, кто виноват и кто ответственен за проблему беженцев в основе своей.
Философ Игорь Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций, ставит на первое место заботу о сохранении национального суверенитета.
Для того, чтобы дать правильную оценку российско-грузинскому конфликту, надо помнить, что им предшествовало. Потому что после американских бомбардировок Белграда и отторжения Косово, после американского вторжения в Афганистан, в Ирак, оставалось только Грузии взять под контроль Южную Осетию и Абхазию. Грузии, которая открыто заявляла о своем стремлении вступить в НАТО. Я считаю, что эти действия были совершенно оправданы, потому что для меня главный приоритет – это страна, в которой я живу, государство, в котором я живу. Дальше события стали еще более запутанными, потому что фактически сейчас Россия является ассоциированным членом НАТО. Через нашу территорию идут военные грузы в Афганистан и так далее, и так далее. Поэтому разобраться в этом хаосе и винегрете все труднее и труднее.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин посол, 3 года тому назад у всех бюджетников России отсигнули 1/3 зарплаты и направили туда, на Кавказ, в Осетию и, наверное, в Абхазию. Проходила информация, что Осетию можно было покрыть 3 раза стеклом. Это столько стекла туда поставили. И все это как куда-то в прорву кануло. И вы сетуете, что мало туда поставляем. Да не, на шее России сидят-то. Где это видно? Паспорта дали возле общественных туалетов, раздавали, на остановках раздавали. Они граждане, они выезжают в Россию, а вы сетуете, вот они выезжают.
Ну, Феликс Осипович сказал, что он не может комментировать вот эту бюджетные траты. Вопрос скорее Ирине Гордиенко. Как вы считаете, усилится ли контроль сейчас, спустя 3 года, за расходованием российских бюджетных средств на восстановление Южной Осетии?
Ну, во-первых, я бы небольшую ремарочку прежде этого сделала насчет более демократичности и неграждан. Дело в том, что мы рискуем сейчас получить, точнее не мы, Южная Осетия, рискует получить сейчас неграждан, потому что, еще раз скажу насчет Ахалгорского района, там все, большинство, подавляющее большинство жителей имеет сейчас 3 документа. Грузинский паспорт, удостоверение, которое выдано российскими пограничниками жителю Ахалгорского района Грузии, и форма номер 9, это осетинская форма, юго-осетинская номер 9, выданная жителям Ленинградского района Южной Осетии. И жители сейчас собираются перед выборами президента Южной Осетии в ноябре подвергнуть паспортизации. Условие такое: если вы принимаете юго-осетинский паспорт, вы должны, обязаны отказаться от грузинского. Но дело в том, что, как я уже сказала, что там невозможно разделить по национальному признаку большинство жителей. И де-факто содержит грузинское правительство, потому что, имея грузинские паспорта, они получают пенсию, они получают какие-то социальные льготы и, самое главное, медицинское обслуживание в том же Тбилиси, до которого 30 километров оттуда. И так далее, и так далее. У них все связано с Грузией. И Россия этим жителям ничего не дает. И сейчас при обустройстве этих баз там и при грядущей паспортизации людей, для них это вообще ужас. Людей ставят в такое положение, где вот, чтобы они сделали четкий выбор. А люди не хотят делать этот выбор. Они говорят, почему, если там люди имеют юго-осетинские и российские паспорта, мы не можем иметь юго-осетинские и грузинские. И если будет стоять такой выбор, то большинство жителей выберут грузинский паспорт. Хотя там их дом, там у них есть земля и так далее, и так далее. Поэтому тут все зависит уже от политики именно России. Отнесется к этому вопросу.
Да.
А что касается бюджетных трат, я, честно говоря, к моему большому сожалению, очень сильно сомневаюсь, что что-либо изменится за контролем, потому что за 3 года финансовые отношения между Южной Осетией и Россией, они, во-первых, изначально были очень запутаны с большим количеством посредников, и схемы финансирования менялись постоянно. И каждый новый премьер-министр, присланный Москвой, и новые проверяющие, они, даже последний премьер-министр Бровцев, он, собственно говоря, был туда поставлен, чтобы как-то что ли, взять под контроль или как-то вот более жестко отслеживать деньги, которые туда поступают. Но, к сожалению, и три раза схема финансирования и смотрящие за этой схемой менялись за это время, но ни к каким результатам и ни к какому новому положению дел это не привело. И, в принципе, это всем, это общее место, это всем известно, и никто ничего по этому поводу не делает. Я имею в виду со стороны Москвы.
Вопрос Сергею Маркедонову. Как долго, по-вашему, может продлиться нынешняя ситуация вот такого хрупкого равновесия, непризнания мировым сообществом Южной Осетии и Абхазии, но, с другой стороны, их де-факто самостоятельности?
Я не думаю, что эта ситуация быстро очень разрешится. Слишком много здесь символов, каких-то знаковых вещей сплелось в одну точку. Потом, если мы посмотрим на ситуации других конфликтных регионов, то подобная вот нестабильная стабильность или стабильная нестабильность может продолжаться не один год. Кстати, если мы даже с вами посмотрим на Европейский Союз, который у нас рассматривается как такой пример стабильности, бесконфликтности, то есть на территории Европейского Союза свой замороженный конфликт, кипрский. Греческий Кипр – это часть неотъемлемая Европейского Союза, а тем не менее север Кипра, он совершенно, так сказать, существует в иной реальности, в полупризнанности, одно признание со стороны Турции, турецкий воинский контингент, 11-й корпус, находится, кстати, называется до сих пор, спустя почти три десятилетия, миротворческим, хотя в реальности он, наверное, таковым уже не является. Поэтому я думаю, что ситуация с вот такой нестабильной стабильностью может продолжаться и не один год, и не одно десятилетие. Другой вопрос, что эта проблема, конечно, требует более качественного управления, но я сомневаюсь, чтобы можно было вот так, знаете, раз в одном пакете, там, все встретились, решили, быстро ударили по рукам. Нет. Если ситуация будет улучшаться, то какие-то пошаговые действия. Я бы считал, что сегодняшним приоритетом, наверное, должна стать не драка за тем, какой флаг висит над той или иной территорией, а вопросы гуманитарные.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в регионе спустя три года после Юго-Осетинского конфликта обсуждали с Ириной Гордиенко, Сергеем Маркедоновым, Феликсом Станевским. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
В программе «Время политики» 8 августа в 22 часа. Фактический старт предвыборной думской кампании комментирует политолог Дмитрий Орешкин. Что получила деревня Тетюшская от использовавшего ее как трамплин ульяновского сенатора? Сможет ли питерская оппозиция что-то противопоставить Валентине Матвиенко? Раскол татарстанской организации КПРФ. Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».